Дорогие братья и сестры, предлагаю вашему вниманию первую передачу, посвященную визиту в Екатеринбург литературного критика, писателя, историка литературы, одного из крупнейших современных специалистов по творчеству Николая Васильевича Гоголя, председателя Гоголевского фонда в Москве, почетного председателя Общества любителей российской словесности, члена жюри литературной премии «Ясная поляна», лауреата литературной премии Александра Солженицына Игоря Петровича Золотузского. Встреча с Золотузским состоялась 13 октября в библиотеке Белинского на открытии выставки графики екатеринбургского художника Николая Придеина, его иллюстрации к «Мертвым душам». Еще в 2009 году, к 200-летию Гоголя, одно из московских издательств выпустило «Мертвые души» и книгу комментариев к этой поэме Игоря Золотузского с иллюстрациями живущего в Екатеринбурге художника Николая Придеина. И вот в библиотеке Белинского на открывшейся 13 октября выставке можно было все эти иллюстрации увидеть, а также и листы из серии «Гоголь», рисунки черной эмалью на бумаге. Игорь Петрович выступил и перед студентами, и преподавателями Уральского госуниверситета. Но он планировал посетить не только Екатеринбург, а собирался поехать в Курганскую область. К сожалению, эта поездка не состоялась, потому что случилось так, что здесь, в Екатеринбурге, в первый же день Игорь Петрович вывихнул руку, и именно с этой травмой уже состоялись все его выступления. В нашей первой передаче, посвященной визиту Игоря Петровича Золотузского в Екатеринбург, вы сможете послушать фрагмент его выступления в Уральском госуниверситете, где он прежде всего рассказывает о своем военном детстве, о том, почему он хотел посетить Курганскую область, о своих родителях, о том, как он стал литературным критиком, о документальных фильмах, которые последние годы снимались с его участием, посвященное Карамзину и Гончарову. Итак, фрагмент встречи с Игорем Петровичем Золотузским в Уральском госуниверситете.
Ну, я извиняюсь, конечно, что я явился на эту встречу, вот, перевязанную этими ремнями, но просто вчера случилось такое несчастье, я упал, и мне вывихнул себе плечо. И замечательный врач Свердловский, нет, Екатеринбургский, да, Вайман мне его поправил. Но я вынужден носить вот эти вот вещи. Поэтому я прошу прощения за столь непрезентабельный вид, значит, литератора русского, который должен всегда выглядеть примером для студентов. Даже в одежде. Что меня сюда привело? Меня сюда привели воспоминания о детстве, потому что во время войны я попал в детский дом. Мои родители были арестованы. Сначала отец в 1937 году, затем моя мама в 1941 году. И меня отвезли сначала в детскую тюрьму, которая была в Даниловском монастыре в Москве. Это, кстати, монастырь, на кладбище которого был похоронен Николай Васильевич Гоголь. Потом его перенесли оттуда в 1931 году. Если надо будет, я могу рассказать эти вещи, эти подробности об этом, потому что это касается жизни гения нашей литературы. Ну, а из детской тюрьмы меня в детский дом милиционер отвез с кобурой на, вот здесь, на боку. А этот детский дом, началась война, то есть война уже шла, детский дом эвакуировался в Сибирь. Куда? В Курганскую область. Тогда Курганской области еще не было. Курганская область была создана в 1944 году, если меня не ошибает память. Вот. И там есть такое в Курганской области сейчас село Макушино, где очень большой элеватор, как я помню. Ну и село достаточно большое. Там, я думаю, домов 800 было в то время, не меньше. И там в сельской школе поместили наш детский дом. Среди детей были дети врагов народа, вроде меня. Были дети, бежавшие с западной границы, когда немцы начали наступать. Они бежали вместе с другими беженцами. Их тоже направили сначала в тюрьму, потом в детский дом. Но, одним словом, публика была пестрая, и все мы были, сироты, собственно говоря. Многие не знали, где их родители. И я до поры до времени не знал адресов своих родителей, своих близких даже, потому что в Москве у меня оставалась сестра. Вот благодаря переписке с ней я мог найти и адреса своих родителей, которые в это время находились в заключении. Конечно, здравствуйте, я очень переживал, шла война. Надо сказать, что все мы были в то время, все, даже дети не очень взрослые, мы были патриотами. То есть мы любили наших солдат, которые воевали на фронте. И мы писали им письма. Письма такие, сложенные треугольником, и на обратной стороне писали чернилами из разведенной сажи, потому что настоящих чернил не было. Мы писали «Смерть немецким оккупантам». Вот. Такова была наша связь с фронтом. Мне, конечно, как мальчику, вот, оставшемуся без родителей, хотелось восстановить их в глазах моих товарищей по палате. Я сочинял такую сказку о том, что мой отец воюет на фронте, что вот он там генерал-лейтенант, а потом пришли сводки, что ему присвоили звание Героя Советского Союза. Вот такую сказку я тоже сочинил и все время ждал, что приедет отец на Виллисе уже американском и накажет наших воспитателей, которые очень жестоко обращались с нами. Сейчас я не виню их, хотя я понимаю, что условия, в которых они работали, были тяжелыми. Да и воспитание какое у них было? Их воспитывал Макаренко, человек жестокий очень, человек, орудием воспитания которого было насилие. Вот считалось, что если ты выбьешь дух из воспитанника, ты его подчинишь себе, и он будет расти правильным человеком. Конечно, и мальчишки, и девчонки у нас были, и девочки тоже. По всякому приступали закон. Ну, там, допустим, ходили на колхозное поле, там морковку воровали, или огурцы, или, я не знаю, там лишний ковш с гороховым супом себе заливали в тарелку. Одним словом, всех вот таких вот людей, а это были мы все, жестоко наказывали, жестоко. У нас существовал карцер, нас просто избивали тяжелыми березовыми поленьями, надо сказать. Вот. И, конечно, наступил момент, когда четверо мушкетеров, значит, отважных, в числе которых был я, решили бежать из детского дома. Начался 44-й год, началась весна, был март. Мы надели на себя все, что было нам выдано в качестве одежды зимние, там, осенние и так далее. Сели на подножку товарного вагона и поехали. Нас провожали девочки. Девочки, которые тоже учились с нами в классе, но жили в селе. Они нас очень жалели и любили по-своему. Ну, конечно, как можно было любить тогда, когда нам было 13-14 лет. Вот. Они нам там какие-то варежки шили, дали еду, и мы, значит, поехали в неизвестность. Вот март 44-го года, и путешествие это закончилось в июне уже тоже 44-го года в Москве. Мы все-таки доехали до нее, хотя с разными приключениями. Нас обворовывали в Челябинске по дорогам. В общем, вернулись мы в Москву в одних, значит, летних штанах и кепке, я помню, с ломным козырьком. Меня даже не хотели пускать в метро, потому что я был босиком. Вот так началось мое не детство, уже отрочество, можно сказать. По пути нас сняли с поезда. Милиция сняла нас, направила на посевную в колхоз, где мы работали, на сеялке, пасли телят, свиней. Но мы и оттуда бежали тоже. Вот одним словом, в конце июня 44 года мы после слез и упрашиваний были допущены в метро, доехали до метро «Охотный ряд», вышли. Друзья мои пошли наверх туда, по улице Горького, как она тогда называлась, а я пошел в сторону Красной площади, за Москворечье, где был дом, где мы жили с мамой после ареста отца. Ну, конечно, соседи открыли мне дверь, напоили чаем, а потом сказали: вот тебе 30 рублей и иди куда хочешь. Их смущало, может быть, то, что их квартира была заставлена остатками тех вещей, которые были у нас с мамой. У нас была одна комната всего. Я поехал в ночь на электричке, переночевал на одной станции, оттуда пешком добрался до другого детского дома, где была моя сестра. Но это был совсем другой детский дом. Туда приезжали послы иностранных государств, привозили шоколад в больших таких коробках. Все там были чистенькие, все были в красных галстуках, отдавали рапорты, принимали рапорты. Значит, я смотрел зачарованный на эту, ну как это называлось, не планерка.
Линейка.
Линейка. Линейка, да. И когда сестра меня узнала, я ей сказал: Светлана, ее звали Светлана, я тебя прошу, выйди замуж за генерала, чтобы нам жилось хорошо. Но она была старше меня, она 2 года. За генерала она не вышла. Директор детского дома отказался меня держать в этом детском доме, поскольку я был сын врагов народа и без документов каких-либо. От меня избавились, отправили меня в ремесленное училище. Между прочим, это ремесленное училище находилось напротив знаменитого здания Лубянки. Это здание находится в центре Москвы. Это бывшее здание российского... В общем, это было такое российское торговое...
Страховое,
правильно, общество, которое потом поселилось НКВД, КГБ и так далее. И вот напротив этого здания, на той стороне площади, было наше общежитие. Общежитие художественного ремесленного училища номер 41. Это ремесленное училище отличалось тем, что оно готовило кадры для строительства Дворца Советов. Ну, у большевиков был такой грандиозный план. Когда они снесли храм Христа Спасителя, взорвали его. Вы, наверное, знаете об этом факте. Решили на этом месте воздвигнуть огромный монумент, на вершине которого стоял бы, естественно, Ленин. Причем он стоял бы на такой высоте, чтобы его башмаки были видны только из-за облаков. А самого Ленина уже видно не было. Но нужны были столяры-краснодеревщики, нужны были литейщики-формовщики. То есть те специальности, которые могли бы работать на строительстве Дворца Совета. Вот я в этом училище проучился год. Тоже год такой, полный приключений. Я помню, однажды, значит, мы голодали, конечно, очень. И однажды, значит, мы изобрели такой способ спасения наших душ. Стали торговать билетами в метрополь, который находился рядом, к кинотеатр «Метрополь», где шел фильм Эйзенштейна «Иван Грозный». Мы покупали там билеты, скажем, за 2 рубля, продавали их за 5. Но однажды я, например, продавая эти билеты, так замерз, что стал снижать цену. И меня немедленно окружили пацаны и сказали: «Ты что, это наша территория, смотри у меня». Пришлось мне идти в кино вместе с тем человеком, которому я продал билет, и мы сидели рядом в зале, я просто отогревался от мороза, потому что была зима. И вот в один прекрасный день в это училище приехал мой освободившийся из заключения отец. Скажу 2 слова о своем отце. Мой отец был разведчик. Лишь недавно во всех историях внешней разведки России раскрыто его имя. Потому что отец был очень крупный разведчик наш. Он не взрывал мосты, он не начинял ядом шоколад, чтобы убивать там наших противников. Это был политический разведчик, который, в сущности говоря, выполнял политические задачи. Он был резидентом в Китае в то время, когда там была очень напряженная обстановка, был конфликт на КВЖД, так называемый, когда Чан Кайши ушел от нас. Он был резидентом в Лондоне, его принимал Сталин. И он ему сказал: «Ты едешь в Лондон, там сидит троцкист Розенталь, по-моему, если я не ошибаюсь. Имей в виду, что мы доверяем тебе больше, чем ему». А, собственно, что должен был сделать мой отец? В это время разыгрался скандал в Англии. Возникло так называемое дело Аркоса. Аркос – это было совместное торгово-советское предприятие. Естественно, оно было крышей для нашей разведки. И английская разведка обнаружила там документы, компрометирующие Советский Союз. Надо было эти документы изъять и вывезти из Англии. И мой отец это сделал. Он вывез эти документы на английском эсминце, то есть на военном английском корабле, которым командовал военный капитан. Как ему удалось это сделать, я не знаю. Дело в том, что в то время еще многие на Западе сочувствовали нам, ну, советской власти, России тогдашней. Вы знаете, что некоторые крупные английские разведчики работали на нас тоже. Не знаю, как это случилось, но это случилось. И отец это задание выполнил. Много было приключений в его жизни, которые он, конечно, мне не рассказывал, потому что он просто боялся за меня, что я могу поделиться с кем-то его собственными воспоминаниями. А воспоминаний было много, потому что отец встречался не только со Сталином. Он встречался с Мао Цзэдуном, с Чан Кайши, со многими крупнейшими политиками того времени. С Калантай, например, потому что последняя работа отца была в Стокгольме, столице Швеции, где послом Советского Союза была Александра Калантай, довольно известная женщина. В это же время в Скандинавии, в Норвегии проживал небезызвестный господин Троцкий, который организовал очень шумную и злую кампанию против Советского Союза. Нужно было нейтрализовать влияние Троцкого в Скандинавии и в Европе вообще. И вот отец использовал для этого Александру Калантай, которая была очень образованной женщиной, даже знала норвежский язык. Вот такая вот приключенческая, пестрая, авантюристическая, может быть, жизнь человека, который бы я жить не мог, безусловно, потому что такой воли, такого спокойствия, такой ясности ума, именно политического, у меня, конечно, никогда не было и не будет уже теперь. Но отец преподал мне урок, который забыть я не могу никогда. Мой отец подвергся пыткам в НКВД. Его жестоко пытали, пытаясь вырвать у него признание, что он является английским шпионом, американским шпионом, польским шпионом. Он знал 6 языков. Он закончил Академию Генерального штаба в 1924 году. Его аттестат подписан Фрунзе. Так вот, конечно, я не смог повторить путь отца, но пример отца, который не подписал ни одной бумаги против себя, повлиял на мою жизнь, на мой характер, на мое отношение к людям и к самому себе тоже. И мама моя преподала мне точно такой же урок. Дело в том, что в 1982 году я работал на Кузнецком мосту, есть такая улица в Москве, где находится архив ОГПУ, НКВД, КГБ. И там мне выдали дела моих родителей. Что это было? Это были протоколы допросов, ордера на арест, показания тех людей, которые их оговорили и так далее, и так далее. Но под каждым листочком протокола о допросе отец расписывался, не признавая своей вины. Одним словом, он выстоял и остался жив. Мама пробыла там больше, чем отец. Он 8 лет, мама 10 лет. Но она тоже ни слова недоброго не сказала о тех своих подругах, которые оклеветали ее. Она говорила о них только хорошее. А в деле отца я нашел документ, который гласил примерно следующее. В показаниях такого-то, называется его фамилия, никаких компрометирующих сведений о других лицах нет. Это дорогого стоит, конечно. Понимаете, поэтому, почему я так долго об этом рассказываю? Потому что все-таки доминирующее, то есть капитальное до конца жизни влияние на нас оказывают наши родители. Если мы их любим, если, а я допускаю, что вы все любите своих родителей, потому что иначе быть не может. Когда моего отца арестовали второй раз, я учился в Казанском университете. Это было в Ульяновске. Он работал в леспромхозе тогда. Представляете, с академическим образованием, знающий 6 языков, работал в леспромхозе. Его арестовали и стали шить ему новое дело. И я явился в здание МГБ, так назывался тогда этот орган, и мне учинили допрос, причем допрос самый пошлый, вот который описывается в криминальных романах, детективных романах, когда допрашивающий сидит напротив тебя, а его лампа направлена на тебя, на твое лицо. То есть ты его не видишь, а он тебя видит. И видит малейшее изменение твоего настроения. И меня пытались убедить, что мой отец враг народа. Но они этого не получили. И я вам должен сказать сейчас, по прошествии времени, что дело не в том, что я был такой стойкий, сильный, волевой юноша. Просто я очень любил своего отца. И передо мной не было выбора, отец или эти люди. Вот так связала меня жизнь с моими родителями, которые прожили достаточно долгую жизнь. Они все-таки освободились, вернулись в Москву, но уже врозь. Это была трагедия нашей семьи. И все равно, вот сейчас уже под старость я написал книжку, которая называется «Нас было трое». Нас действительно было трое. Папа, мама и я. И вот эти 8 лет, которые мы прожили вместе, сделали меня таким, какой я есть. Хороший или плохой, я не знаю, но что-то все-таки из меня получилось.
А как получился критик? А как получился литературный критик из Игоря Петровского?
Литературный что?
Критик.
Критик. Ну, вы знаете что, я в молодости очень любил Белинского, кстати сказать, где мы вчера выступали в библиотеке. Я считал его очень искренним, талантливым человеком, и сейчас считаю. Хотя Белинский, конечно, был человек, который очень быстро переходил от одного мировоззрения к другому, что мне не свойственно, например. Вот. И даже когда Достоевский в своих воспоминаниях пишет о Белинском, он пишет, что он тоже был восхищен Белинским, но потом, когда он услышал, как Белинский ругает Христа по-матерну, это буквальные слова Достоевского, они разошлись, конечно. Дело в том, что Белинский был увлекающийся человек. Он не так много читал, но он много слышал. Там, скажем, его знакомый Бакунин, который потом стал известным анархистом, учил его гегелевской диалектике, допустим. То есть Белинский был силен своим чувством слова, своим сердцем и своей любовью к литературе, конечно. И я не бросил бы камня в эту фигуру сейчас, как делают многие. Кстати сказать, цитируя Федора Михайловича Достоевского, не очень-то доброго писателя, кстати сказать, на мой взгляд. Ну вот, вот любовь к Белинскому, к Писареву, прекрасно писавшему, привлекла меня вот уже в годы подростковые. И я вот выбрал... Я всегда думал, что я буду заниматься литературой. Потому что когда не стало папы, то есть когда его арестовали, я написал роман. Героем моего романа был музыкант, который сначала не мог добиться никаких успехов, числился там в каких-то задних рядах. Естественно, девушки его не любили. А потом произошло чудо. Он из гадкого утенка превратился в красного лебедя. Я сейчас цитирую Андерсена, потому что я очень люблю эту сказку. Как гадкий утенок превращается в прекрасного лебедя. И он стал гастролировать во Франции. Его наградили орденом. И, конечно, его полюбила та девушка, в которую он был влюблен. Такой был роман. Первый в моей жизни. А когда я стал, уже окончил университет, а я учился в Казанском университете, вы знаете, как-то судьба странно, не то чтобы посмеялась надо мной, но сыграла со мной свой сюжет. Потому что когда отец работал в леспромхозе в Ульяновской области, я учился в школе, которая называлась «Мужская средняя школа номер 1 города Ульяновска». И это была та самая гимназия, где учился Ленин. И всегда, когда мы поднимались по такой ажурной чугунной лестнице на второй этаж, перед нами висел аттестат зрелости Владимира Ильича, где были почти одни пятерки. Если я не ошибаюсь, кроме закона Божьего. Может быть, я ошибаюсь. Одна все-таки четверка была, да. Но мы смотрели на это как на священный пример, которому мы должны следовать и так далее.
У вас тоже, по-моему, аттестате была одна четверка.
Да. У меня?
Да.
Три.
Три?
Три, да. Потому что я был очень неспособный к математике человек. И у меня все отметки за четверти были тройки. А когда мы написали сочинение, меня очень полюбил учить. Вот еще один человек, который встретился мне в жизни, это мой учитель Михаил Павлович Черненко, который тоже сидел. Он окончил Петербургский университет. Это был человек высокой культуры. И очень интеллигентный, застенчивый даже человек. И когда я первый раз выступил, значит, с устной речью, он вызвал меня к доске, а я считался лучшим литератором в классе. Он сказал: «Вы не говорите, а изрекаете». И поставил мне тройку. И таким образом сразу понизил меня вот, до уровня этой тройки. Я страшно переживал, конечно. Я даже рвал сочинения, которые нам давали на уроке писать и так далее. Но Михаил Павлович добился своего. Он внушил мне не просто уважение к себе, но и любовь. И вот этот учитель, который попивал, потому что его семья погибла под бомбами в Воронеже, пришел ко мне в интернат, а я жил в интернате, прямо в школе, и сказал: «Игорь, я вам поставил 5 по сочинению. Вы должны сдать все экзамены на 5 ради вашего отца и вас». Этого он не имел права мне говорить, но он мне это сказал. И я действительно сдал все экзамены на 5. И поскольку у меня там были 3 по математике, получилось, что в аттестате 3 четверки, и я получил серебряную медаль. Наша учительница, наша директриса, фамилия которой была Тупицына, страшно протестовала против этого решения педагогического совета, но ничего сделать не могла. Потому что Михаил Павлович пользовался таким авторитетом в городе, что он проверял все выпускные сочинения и ставил свою отметку. И тогда он сказал: «Если вы будете против, я снижу отметку вашим медалистом». И таким образом, благодаря ему, я получил серебряную медаль и без экзаменов поступил в Казанский университет. Я вспоминаю сейчас у Михаила Павловича в этой книге, о которой я вам говорил, как человека. Вот это вот плеяда людей, я не говорю уже о родителях, потому что родители – это... Но это часть меня, это моя кровь, это моя мама, мой отец. Но мне встречалось в жизни еще много прекрасных людей, которые в нравственном смысле спасли меня. Потому что детский дом, вот эта дорога в Москву, шпана везде. Мы ездили на крышах, в собачьих ящиках. Кем мы могли стать, неизвестно. Вот такая судьба человека моего поколения. Я вам должен сказать, что в прошлом году я был в Ульяновске, где мы снимали телевизионный фильм о Николае Михайловиче Карамзине. Вы знаете, кто такой Карамзин, конечно. Это знаменитый русский историк, автор «Истории государства российского». Ну, а кроме того, еще и автор трактата «Записка о древней и новой России», где Карамзин подверг, ну, нелицеприятной критике политику Александра I, то есть царя, царствующего при нем. Эта записка 100 лет не издавалась в России, и мы решили посвятить наш фильм этой записке, взяв эпиграфом и эпиграф самого Карамзина: «Несть лести в языце моем». Это из псалма, значит, слова, означающие, что в моем языке лести нет. Вот этот фильм показали весной этого года, а сейчас, вот перед началом учебного года, повторили по телевидению, по каналу «Культура». Вот когда я приехал в Ульяновск, меня там встретили как родственника, потому что я учился там, И вот этот фильм о Карамзине, там меня принимал там губернатор и так далее. Но не в этом дело. Дело в том, что меня позвали на линейку в школу, потому что было 1 сентября, и директор мне сказал: «Сейчас вы вручите премию вашего имени лучшему ученику по литературе». Я говорю: «Как? Какая премия моего имени?» А у нас, говорит, уже 5 лет существует такая премия. Вот одним словом, вот такая неожиданная радость меня там застигла. Сняли мы этот фильм, показали его. В этом году мы снова были в Ульяновске. Мы подружились там со многими людьми. Там замечательные люди, которые работают в музеях, в библиотеках. Там чудная библиотека. Вообще хорошая очень интеллигенция. Старый исторический город, который дал нам Карамзина, Гончарова, Языкова и многие другие прекрасные имена в русской литературе. В этом году мы снимали фильм о Гончарове. Ну, конечно, Обломова вы, наверное, проходили в школе, но Гончаров написал не только Обломова, а еще несколько романов. И вот фильм этот снят, наконец. Сейчас идет монтаж. Я думаю, что в начале будущего года, когда Гончарову исполнится 200 лет со дня рождения, его покажут по телевидению. Вот меня, видите, на старости лет потянуло к 19 веку. Я понял, что тех знаний, которые у меня были до этого, того понимания вещей, людей и самого себя, которые у меня были, мне не хватало. Современная литература не могла мне этого дать, не могла восполнить эти пустоты. И тогда я обратился к 19 веку. Мне пришлось закончить еще один университет, потому что в нашем университете ничего подобного не преподавали. Мы изучали политэкономию социализма, политэкономию капитализма, основы марксизма-ленинизма, диалектический материализм, исторический материализм и так далее. Ну и вот с тех пор, примерно с конца 60-х годов, моя жизнь ушла в 19 век. И я считаю, что я счастливчик, что я сумел приобщиться к подлинно великой, дотоле мною незнаемой русской литературе и ее творцам, которых я очень люблю. Вы знаете, я не могу писать о каком-либо писателе, если я его не люблю. В конце 60-х годов в мой дом вошел Николай Васильевич Гоголь, которому я посвятил, может быть, 30 с лишним лет жизни. 10 лет я посвятил писанию книги о Гоголе, которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Тогда тиражи были большие. 150 тысяч, 250 тысяч.
Ну, а теперь, если они меньше, зато получается, постоянно издается эта книга?
Да, сейчас уже 9-е издание вышло. Вот. Я, значит, в этой книге я написал не разбор сочинений Гоголя, как это обычно делается на уроках в школе или в университете, а историю его души. Потому что я полюбил Гоголя как человека и пошел за ним. И мне было очень трудно после занятий современной литературы или даже журналистикой, критической журналистикой, переходить к таким величинам. Я даже заболел на этой почве. Попал в больницу. Потому что, столкнувшись с Гоголем, я чуть не разбился об него. У меня не хватало ни знаний, ни кругозора, ничего, чтобы требовалось написать о нем не апологию, то есть не хвалебную книгу, а живую книгу о живом человеке. Многое из того, что было написано, было выброшено, сожжено и так далее. Вот. И вот в 1979 году эта книга вышла в свет. Конечно, меня пытались резать. В 1979 году еще суровое было время. И все, что касалось религии, а вы знаете, что Гоголь в конце жизни был искренне верующим человеком и глубоко верующим. И не просто потому, что он ходил в церковь, а потому, что он исповедовал религию Христа как истинный христианин. Вот все, что касалось религии, там царя Николая I и еще чего-то, все это старались вырезать. Один очень норовистый директор издательства «Молодая гвардия» предложил мне сократить из 500 страниц текста 300 страниц, вот, а в конце закончить книгу цитатой из Ленина, оптимистической цитатой из Ленина. К сожалению, этот директор издательства был большим поклонником Владимира Ильича. И его самого звали тоже Владимир Ильич.
Он окончил наш университет.
А?
Деятельник?
Да.
Он окончил наш университет.
Да. Вот. И он исчеркал всю книгу красными чернилами. Там были подчеркнуты такие слова, как «Малороссия», значит, что это нельзя писать и так далее. Очень многое. Короче говоря, книга была зарезана. И тогда я пошел к самому главному человеку нашей литературы, Георгию Макеевичу Маркову. Он был первый секретарь Союза писателей СССР. Конечно, должность государственная, официальная, правительственная, но Марков был добрый человек, был отзывчивый человек и умный человек. Он никого не убивал, никого не сажал в тюрьму. Да, он там осудил Солженицына, потому что ему приказали это сделать. Был он в такой должности. И вот я обратился к этому человеку, не рассчитывая на помощь и одобрение. Однако Марков прочитал эту книгу, она ему понравилась, более чем понравилась. Он позвонил этому самому, да, начальнику издательства. Ну, а для этого начальника издательства Марков был просто бог, потому что он был министр. И книга через год вышла в свет. Правда, потеряв 6 страниц текста, где речь шла вот о религии и о царе. С тех пор она издавалась уже вот... В 1909 году, уже в 21-м столетии, вышло последнее, 9-е издание этой книги, где, конечно, мне не приходилось не менять ни одного слова, а только восстановить то, что было выброшено цензурой. Я написал предисловие к этой книге и послесловие, то есть попытался объяснить читателю ее судьбу. Вот это, наверное, самая большая моя работа, отнявшая много лет жизни, но давшая мне больше, чем 10 университетов.
Вы слушали первую передачу, посвященную визиту в Екатеринбург литературного критика, историка литературы, писателя Игоря Петровича Золотузского.